везде не без добрых людей. Во Владимире стоял тогда сибирский уланский полк. Я мало был знаком с офицерами, но, встречаясь довольно часто с одним из них в публичной библиотеке, я стал с ним кланяться. Он был очень учтив и мил. С месяц спустя он признался мне, что знал меня и мою историю 1834 года. Рассказал, что он сам из студентов Московского университета. Уезжая из Владимира и отыскивая, кому поручить разные хлопоты, я подумал об офицере. Поехал к нему и прямо рассказал, в чем дело. Он, искренне тронутый моей доверенностью, пожал мне руку, все обещал и все исполнил. Офицер ожидал меня во всей форме, с белыми отворотами, с кивером без чехла, с ледункой через плечо, со всякими шнурочками. Он сообщил мне, что архиерей разрешил священнику венчать, но велел предварительно показать метрическое свидетельство. Я отдал офицеру свидетельство, а сам отправился к другому молодому человеку, тоже из Московского университета. Он служил свои 2 губернских года по новому положению в канцелярии губернатора и пропадал от скуки. «Хотите быть шафером?» «У кого?» «У меня». «Как у вас?» «Да-да, у меня». «Очень рад. Когда?» «Сейчас». Он думал, что я шучу, но когда я ему наскоро сказал, в чем дело, он вспрыгнул от радости. Быть шафером на тайной свадьбе, хлопотать, может попасть под следствие, и все это в маленьком городке без всяких рассеяний. Он тотчас обещал достать для меня карету, 4 лошадей, и бросился к комоду смотреть, есть ли чистый белый жилет. Ехавший от него, я встретил моего улана. Он вез на коленах священника. Представьте себе, пестрого, разнаряженного офицера на маленьких дрожках, с дородным попом, украшенным большой расчесанной бородой в шелковой рясе, которая цеплялась за все ненужности уланской сбруи. Одна эта сцена могла бы обратить на себя внимание не только улицы, идущие от Владимирских Золотых Ворот, но и парижских бульваров или самой Реджент-стрит. А Улана не подумал об этом, да и я подумал уже после. Священник ходил по домам с молебном, это был Николин день, и мой кавалерист на силу где-то его поймал и взял в реквизицию. Мы поехали к архиерею. Для того, чтобы понять, в чем дело, надобно рассказать, как вообще архиерей мог быть замешан в него. За день до моего отъезда священник, согласившийся венчать, вдруг объявил, что без разрешения архиерея он венчать не станет, что он что-то слышал, что он боится. Сколько мы не ораторствовали с уланом, священник уперся и стоял на своем. Улан предложил попробовать их полкового попа. Священник этот, бритый, стриженный, в длинном долгополом сертуке, в сапогах сверх штанов, смиренно куривший из солдатской трубчонки, хотя и был тронут некоторыми подробностями нашего предложения, но венчать отказался, говоря... и притом на каком-то польско-белорусском наречии, что им строго-настрого заказано венчать цивильных. А нам еще строже запрещено быть свидетелями и шаферами, без позволения, — заметил ему офицер. — Ведь вот я иду же. — Иное дело, пред Иисусом иное дело. — Смелым владеет Бог, — сказал я Улану, — я еду сейчас к архиерею. «Да, кстати, зачем же вы не спросите позволения?» «Не нужно. Полковник скажет жене, а та разболтает. Да еще, пожалуй, он не позволит». Владимирский архиерей Парфёний был умный, суровый и грубый старик, распорядительный и своеобычный. Он равно мог быть губернатором или генералом. Да еще, я думаю, генералом он был бы больше на месте, чем монахом. Но случилось иначе, и он управлял своей епархией, как управлял бы дивизией на Кавказе. Я в нем вообще замечал гораздо больше свойств администратора, чем живого мертвеца. Он, впрочем, был больше человек крутой, чем злой. Как все деловые люди, он понимал вопросы быстро, резко, и бесился, когда ему толковали вздор или не понимали его. С такими людьми вообще гораздо легче объясняться, чем с людьми мягкими, но слабыми и нерешительными. По обыкновению всех губернских городов я после приезда во Владимир зашел раз после обедни к архиерею. Он радушно меня принял, благословил и почивал семгой. Потом пригласил когда-нибудь приехать посидеть вечером, потолковать, говоря, что у него слабеют глаза, и он читать по вечерам не может. Я был раза два-три. Он говорил о литературе, знал все новые русские книги, читал журналы, и так мы с ним были как нельзя лучше. Тем не менее, не без страха постучался я в его архипастырскую дверь. День был жаркий. Преосвященный Парфёний принял меня в саду. Он сидел под большой тенистой липой, сняв клобук и распустив свои седые волосы. Перед ним стоял без шляпы на самом солнце статный плешивый протопоп и читал вслух какую-то бумагу. Лицо его было багрово, и крупные капли пота выступали на лбу. Он щурился от ослепительной белизны бумаги, освещенной солнцем, и ни он не смел подвинуться, ни архиерей ему не говорил, чтоб он отошел. «Садитесь», — сказал он мне, благословляя, — «мы сейчас кончим, это наши консисторские делишки». «Читай», — прибавил он протопопу, и тот, обтершись синим платком и откашлянув в сторону, снова принялся за чтение. «Что скажете нового?» — спросил меня Парфёний, отдавая перо протопопу, который воспользовался сей верной оказией, чтобы поцеловать руку. Я рассказал ему об отказе священника. «У вас есть свидетельство?» Я показал губернаторское разрешение. «Только-то?» «Только». Парфёний улыбнулся. «А со стороны невесты?» «Есть метрическое свидетельство, его привезут в день свадьбы».
«Когда свадьба?»
«Через 2 дня».
«Что же вы, нашли дом?»
«Нет еще».
«Ну, вот видите», — сказал мне Парфёний, кладя палец за губу и растягивая себе рот, зацепивший им за щеку одна из его любимых игрушек. «Вы человек умный и начитанный. Ну, а старого воробья на мякине вам не провести. У вас тут что-то неладно. Так вы, коли уж пожаловали ко мне, лучше расскажите мне ваше дело по совести, как на духу. Ну, я тогда прямо вам и скажу, что можно и чего нельзя. Во всяком случае, совет дам не к худу».
Мне казалось мое дело так чисто и право, что я рассказал ему все, разумеется, не вступая в ненужные подробности. Старик слушал внимательно и часто смотрел мне в глаза. Оказалось, что он давнишний знакомый с княгиней. И долею мог, стало быть, сам поверить истину моего рассказа.
«Понимаю, понимаю», — сказал он, когда я кончил. «Ну, дайте-ка я напишу от себя письмо к княгине».
«Будьте уверены, что все мирные средства ни к чему не поведут. Капризы, ожесточение — все это зашло слишком далеко. Я вашему преосвященству все рассказал так, как вы желали. Теперь я прибавлю. Если вы мне откажете в помощи, я буду принужден тайком, воровски, за деньги, сделать то, что делаю теперь без шума, но прямо и открыто. Могу уверить вас в одном. Ни тюрьма, ни новая ссылка меня не остановит.
— Видишь, — сказал Парфёний, вставая и потягиваясь, — прыткой какой! Тебе все еще мало Перми-то, не укатали крутые горы. Что, я разве говорю, что запрещаю? Венчайся себе, пожалуй, против законного ничего нет. Но лучше бы было семейно да кротко. Пришлите-ка ко мне вашего папа, уломаю его как-нибудь.